Глава шестая. Хвастаться нечем. Мухтар в больнице, Бобик при смерти, преступник Дебиленко на свободе. Эдуард Успенский. Несмотря на то, что Амарго велел всем командирам подразделений провести разъяснительную работу среди личного состава, без недоразумений не обошлось. Да, конечно, версия – враги отравили наше любимое величество, и единственный способ его спасти – это отослать на север, где есть маги, была воспринята, как и планировалось, с негодующим потрясанием оружием в адрес безымянных врагов и трепетным переживанием за сохранность беспутной башки любимого величества. Да, конечно, все поняли. Прилетит дракон, что ж тут непонятного? Все четко и ясно. Не шуметь, не бегать и не пугаться. А чего его вообще пугаться? Ничего в нем нету страшного. Да-да, приказ ясен, в дракона не стрелять, на нем человек будет сидеть. Если вдруг что, товарищ Амарго лично отберет у болвана оружие и отошлет до конца войны в подсобные рабочие к гномам. Все было растолковано, понято и усвоено. Все знали, как себя следует вести. Ровно до того момента, когда в небе показался дракон, и какой-то впечатлительный идиот решил заорать об этом погромче, а то вдруг кто не заметил. Все разумные рассуждения были в момент забыты, и доблестные солдаты мистралийской короны предстали перед гостями недалекими варварами, бестолковыми паникерами и вообще придурками, не умеющими себя вести. Они выдали полный набор всего того, что им не следовало делать. Бегали, вопили, показывали пальцами, нашлись даже особо одаренные товарищи, которые додумались и пострелять, пусть не с перепугу и не на поражение, а просто от полноты чувств, но позорище получилось невообразимое. Бедный товарищ Амарго не знал, куда глаза прятать. К счастью, милая покладистая Арау не стала учинять скандал и предъявлять претензии. Она даже тактично обошлась без комментариев и неприятных вопросов, которые просто напрашивались. Страшно представить, что учинил бы на ее месте вспыльчивый Хрис. Впрочем, рассерженного дракона с успехом заменил его величество Александр, который приземлился в крайнем раздражении и вместо приветствия потребовал подать сюда того идиота, что прострелил ему новый плащ. Поскольку упомянутых идиотов оказалось чуть ли не с десяток, а выяснить, кто же из них такой меткий, не представлялось возможным, выслушать мнение Александра о дисциплине в этом варварском стойбище и умственных способностях этих недоразвитых клоунов пришлось самому Амарго. Было очень стыдно. Единственным утешением служило ожидание грядущей расплаты. Если поначалу Амарго и собирался ограничиться устным выговором, то теперь, выслушивая претензии его величества, он был полной решимости выстроить своих доблестных стрелков, проверить персонально у каждого оружие и наказать виновных, как было обещано. Александр неожиданно умолк чуть ли не на полуслове, и по направлению его остановившегося взгляда Амарго понял, что привлеченный звуками скандала Орландо все-таки высунул нос из своей хижины, хотя ему было ясно и понятно сказано поменьше показываться на глаза людям. Конечно, какой дисциплины можно ждать от подданных, когда у них король не имеет понятия, что значит это слово? Он оглянулся. Орландо не просто высунулся, он приближался торопливым, хотя и не твердым шагом, зябко кутаясь в плащ, хотя мистралийское лето давно вступило в свои права, и на солнце жарко было даже в одной рубашке. На бледном, осунувшемся лице его величества с бестактной откровенностью читались все чувства, которые воспитанные люди при встрече с Александром старались с разной степенью успешности скрывать. При этом он совершенно не сознавал, как смотрится его собственная физиономия с черными кругами под глазами и дергающимся ухом, торчащим из-под спутанных волос. Что ж, по крайней мере, у подданных не возникнет сомнений, что король действительно болен, потому что выглядел он, краше в гроб кладут. Да еще и руки трясутся, как у старого пропойцы. Неужели уже началось? Вроде рано еще, до вечера должно было хватить. И глаза блестят подозрительно. Хоть бы не разревелся прилюдно, все же смотрят. Их величество дружески обнялись, вместо банальных слов приветствия, ограничившись красноречивыми взглядами. У одного, наверное, от избытка чувств горло сдавило, а другой при дворе Пафнутия успел привыкнуть к таким безмолвным видам общения. «Ваше Величество!» – вмешался Амарго, видя, что любимый вождь часто-часто моргает и с минуты на минуту опозорится перед подданными. «Мы ведь просили вас не выходить. Давайте вернемся в дом и обсудим все за обедом». Орландо смахнул слезу и обратился к гостю. «Ты голоден?» Александр отрицательно качнул головой. «Устал?» «Нет, а что?» «Тогда полетели». «Куда полетели?» – всполошился Амарго. «Вы ведь даже не собрались». «Мне ничего не нужно». «Но ведь...» Амарго с досадой оглянулся. «Близко стоят, могут услышать. Ближе к вечеру вам необходимо принять лекарство, иначе сами понимаете, что с вами будет». «Я взял». Король похлопал себя по нагрудному карману. «Но хочу поскорее отправиться, чтобы оно больше не понадобилось». «Летим», — опять кивнул Александр. Амарго еще раз оглянулся и сдался. «В конце концов, есть неплохие шансы, что они с первого раза выскочат где-нибудь за пределами мертвой зоны. А если и нет, все равно. Чем быстрее отправятся, тем быстрее прибудут. А это тоже немало значит, когда осталась одна последняя доза». «Хорошо, пойдемте, я вас провожу». Они направились к сидящей поодаль Арау, и по дороге Амарго, убедившись, что за ним никто не увязался, негромко объяснил суть своих опасений. «Да не бойся», — нервно передернул плечами Орландо. «Даже если начнется, до ночи я как-нибудь дотерплю». Александр заверил, что ему все объяснили еще перед вылетом, а о безопасности Орландо мэтр Максимилиано позаботился заранее. Тут возразить было нечего, позаботился шеф действительно на совесть. Пока его величество радостно обнимался с драконьей мордой, Амарго осмотрел систему ремней и цепей, установленную на переднем седле, и убедился, что выпасть отсюда невозможно, даже если очень захотеть. Прощание вышло коротким и почти бессловесным. Не иначе манеры Пафнутия в самом деле заразны и передаются даже через третье лицо. Орландо крепко обнял наставника, сказал «прости», в очередной раз утер глаза и занял свое место в седле, покорно вложив руки в расстегнутые браслеты. Александр пожал руку на прощание, коротко пообещал, что все будет хорошо, и полез наверх пристегивать пассажира. Арау поднялась на лапы и застенчиво попросила отойти подальше. Амарго также коротко пожелал им удачи, помахал напоследок, развернулся и зашагал назад, к базе, искренне надеясь, что его пожелание хоть частично сбудется. Въезд высочайшей делегации в 9-й оазис был обставлен с парадной торжественностью и такой откровенной показухой, что у Витьки, люто ненавидевшего всяческие понты, аж зубы сводило. Но его мнение, как всегда, никто не стал и слушать. Убас и почтенные мэтры единодушно согласились, что для дела необходимо как можно сильнее впечатлить не только совет, но и все население. Впереди, на лихом коне, то есть на нервно скающемся граке, ехал первый паладин в полном боевом облачении, ослепительно улыбаясь из-под откинутого забрала и приветственно помахивая ошалевшим от такого величия зрителям. За ним церемонной поступью катафалка полз грузовик с беглецами. Витька восседал на крыше кабины, чтобы все могли хорошенько рассмотреть его рыжую башку, и чувствовал себя последним идиотом. Впрочем, нет, предпоследним. Вот если бы господа постановщики не послушали умного совета Элмара и все-таки взгромоздили второго героя на лошадь, тогда уж точно бы последним. За грузовиком неторопливой рысью двигались волшебники. Мышь, то есть мэтр Вельмир, выглядел старым, уставшим и замученным. Наверное, всю последнюю неделю не отходил от умирающего короля. Эльф сменил походную одежду на белоснежную мантию и теперь особенно сильно походил на святого. Морриган была, как всегда, прекрасна, независимо от того, что на ней надето. А неунывающий Ален, как всегда, сиял улыбкой, независимо от того, что вокруг происходит. Макс казался встревоженным и задумчивым. Старый натуралист Силанти витал мыслями где-то далеко, наверное, предвкушал долгожданную встречу с невиданными тараканами. Кентавр стоически терпел всевозможные проявления внимания к своей персоне, не отличавшиеся ни умом, ни тактом. Старания оказались не напрасны. Население впечатлилось так, что когда процессия проехала через пригород и добралась до главных ворот, за ними уже тянулась восторженная толпа дикарей, готовых хоть сию секунду идти за героями пророчества на любые подвиги. Во внутренний город известия успели просочиться раньше, чем неторопливые гости до него доехали. У ворот их уже ждали местные высокие чины. Убас, командир гарнизона, начальник контрразведки и, кажется, заведующий главной лабораторией. Ученый опасливо оглядывался, явно чувствуя себя не на своем месте и в большой опасности. Силовики сурово хмурились и усиленно делали вид, будто у них все под контролем. Особенно неубедительно это получалось у командира. Может быть, потому что господин полковник был неприлично молод для своей должности, и положение не спасали ни боевые шрамы на лице, ни сверкающие на петлицах оскаленные волчьи морды. Интересно, с чего это на охрану девятого поставили серебряных волков, элитное подразделение, попасть в которое считалось почетнее любой награды? Элмар чуть сдал вправо, пропуская машину, остановил своего скакуна, снял шлем и картинно встряхнул волосами. Грузовик затормозил в нескольких метрах от встречающих, и из кабины выбрались Кетмень и Хаши, как официальные представители конфедерации в этом бродящем цирке. Контрразведчик резко изменился в лице и торопливо наклонился к рваному уху полковника. Видимо, кого-то из них узнал и спешил доложить. И без того малоподвижное лицо командующего окончательно окаменело. «Твою ж мать!» – подумал Конгрэм, вспомнив, что многие старейшины из захваченных оазисов переходили на сторону врага. «Не хватало только, чтобы нас приняли за парламентеров от повелителя». Он невольно покосился на пулеметные вышки и мужественно справился с острым желанием спрыгнуть с кабины и где-нибудь укрыться. Тем временем молодой полковник, выслушав приветствие и краткий рапорт о прибытии, повел взглядом по процессии и холодно поинтересовался, что это за кочевое стойбище и что вообще все это значит. «Мы нашли союзников, которые помогут нам справиться с повелителем», – четко и коротко доложил Кетмень. Полковник перевел недоверчивый взгляд на союзников, которые объехали грузовик и начали спешиваться, и Витька с удивлением заметил, что глаза у него, оказывается, светлые. Все остальное типично харзийское, черные волосы, смуглое продолговатое лицо, а глаза светлые. Либо мутация, либо где-то в родословной северяне потоптались. Между тем, уставший старик, в которого превратился шустрый мышь, то ли побоялся свалиться, то ли не пожелал выглядеть беспомощным, вместо того, чтобы спрыгнуть с лошади, как все остальные, или хотя бы попросить о помощи, попросту взлетел над седлом и приземлился перед мордой своего коня, несколько его при этом озадачив. Бедный полковник подавился очередным вопросом. «Мы все подробно объясним», — с некоторым оттенком сочувствия пообещал Кетмень, вспомнив, наверное, с каким трудом сам привыкал к чудесам. «Но не в присутствии толпы жителей пригорода и не лично вам, а всему совету». Встречающие дружно посмотрели на летающего старика, потом на ушастого святого, потом на кентавра, наконец на Элмара, который молча высился рядом на своем ездовом чудовище. Наверное, что-то в облике первого паладина окончательно убедило их в честных намерениях нежданных гостей, потому что полковник вдруг махнул рукой и крикнул куда-то вверх. «Открыть ворота!» Витька покрепче уперся руками в крышу, чтобы не потерять равновесие, когда машина тронется, и подумал, что без Элмара им, чего доброго, пришлось бы объясняться прямо под воротами. Искать людей в нижнем лабиринте, как это делает дядюшка Дэн, Кантору пока не доводилось. Обычно он попадал сюда естественным путем и не по своей воле, если не считать того единственного случая, когда наглотался болеутоляющих пилюль, чтобы повидаться с добрым доктором. А уж самостоятельно кого-то разыскать не удавалось ни разу. Единственным, кого он мог найти в лабиринте, был все тот же дядюшка, и то лишь потому, что находил Кантора сам. Поэтому, спускаясь по знакомым ступеням ниже привычного мира снов, Кантор не очень-то надеялся на успех. Папины теоретические объяснения и сомнительное напутствие – «Как бы неопытен ты ни был, у тебя это все равно получается лучше, чем у меня, заодно и попрактикуешься», уверенности не добавляли. Кроме того, поиски требовали определенной степени сосредоточения, а в душе отважного кабальера царили смятение, неловкость и раздражение. Он прекрасно помнил живописные образы своего собственного горячечного бреда и очень сомневался, что Шелар обрадуется, если к нему в нечто подобное вломится посторонний, особенно Кантор. Понадобилось же папе вот именно сейчас и срочно. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном, Кантор с чистой совестью плюнул бы на папино поручение и без малейшего стыда соврал, что не нашел. Но, увы, папа был прав. Вопрос о том, как лучше спрятать королевского наследника, надо обязательно обсудить с самим Шиларом, даже если он не в состоянии сейчас что-то обсуждать, а может быть и связно мыслить. Пусть хотя бы одобрит или отвергнет папин план. Или попросит подождать, хоть что-нибудь, ну хоть в известность его поставить, чтобы не получилось потом. Кантер добросовестно старался разыскать в бесконечных закоулках лабиринта его величество, но втайне все же очень надеялся, что у него ничего не получится, и можно будет честно сказать папе, что не нашел, а там, может быть, и дядюшка освободится. Папа говорил, что Дэн ладит с Шиларом намного лучше, чем оба Дель Кастельмара вместе взятые, к тому же он врач. Так было бы лучше, несомненно, лучше для всех, но когда это лабиринт упускал возможность щегольнуть своим извращенным чувством юмора. Обойдя какими-то огородами высокое, похожее на башню сооружение, обнесенное бетонным забором в два человеческих роста, свернув в неприметную калитку, пробежавшись по мостику над вонючей канавой и протиснувшись между прутьями ограды, Кантер оказался вдруг в помещении, в котором не сразу узнал хорошо знакомый ему зал, тот самый, где прошлой весной проходил поминальный ужин. Только сейчас там разворачивалось нечто еще более безумное. Оркестр полуразвалившихся зомби, среди которых Кантер без особого удивления обнаружил и свою скромную персону, играл что-то бравурно-торжественное. По залу бродили вампиры, личи и демоны всевозможных разновидностей, раскланиваясь, беседуя и подхватывая бокалы с подносов, точно как обычные люди на светских приемах. Кое-кого Кантер даже узнал. Присутствовали здесь и лично повелитель, и его покойный ученик, и придурочный мститель, и даже советник Блай, только уже в виде вампира. На столе в центре зала, на гигантском золотом блюде, лежал целиком зажаренный человек с яблоком в зубах, обложенный по сторонам гарниром из червяков и еще каких-то неизвестных Кантору насекомых. Гарнир шевелился, ползал и дрыгал лапками. Стоящий на задних лапах крокодил в белоснежном фартуке и поварском колпаке сноровисто нарезал куски жаркого и раскладывал по тарелкам. Жаркое беспомощно дергалось, словно пытаясь освободиться от невидимых оков, и отчаянно что-то мычало сквозь яблоко во рту. Кантер торопливо отвернулся, чувствуя, что еще немного его стошнит. «И что теперь делать?» – растерянно подумал он, старательно рассматривая оркестр, чтобы опять не наткнуться взглядом на чудовищную сцену людоедского пиршества. «Твою ж мать! Я даже не спросил у папы, что делать, если бред его величества окажется таким перенаселенным». Был бы это просто сон, без труда разогнал бы это сборище извращенцев. А здесь как оно происходит? Могу я корректировать эту реальность и вообще на нее влиять? Обращение к личному опыту весьма неутешительно подсказывало, что нет. Всякий раз, когда доктор посещал бредовые видения товарища Кантера, он никогда не менял ничего в окружающей обстановке, максимум уводил пациента в более подходящее для общения место. Более того, во всех упомянутых случаях они встречались один на один – ну, не считая говорящих цыплят. И Кантер совершенно не представлял себе, что стал бы делать дядюшка, столкнись он в очередном бреду больного племянничка, скажем, с тем же советником. Он несколько раз глубоко вдохнул, набираясь мужества, и еще раз оглянулся на стол. Попробовать тоже увести отсюда главное блюдо праздника? А оно сможет встать и идти, учитывая, что одну ногу уже обглодали до костей, вместе со столом вытащить? Кантер опять отвернулся. Подойти вплотную, взглянуть в лицо, поджаристое с хрустящей корочкой, когда на это даже издали смотреть тошно. Нет, он не сможет. Лучше прийти в другой раз. Или подождать специалиста. Праздник вокруг него шел своим чередом, и на лишнего гостя никто не обращал внимания, даже те, кто мог бы узнать в лицо. Интересно, почему? Он для них невидим, или они не должны на него реагировать, потому что он не часть этого места и этого сюжета? И что они предпримут, если он позволит себе активное действие? Вряд ли порождения чужого бреда могут повредить здоровому постороннему человеку. Но знать бы точно, что не догонят, не отнимут добычу и не выпроводят пинками. Он еще раз беспомощно оглядел зал и неожиданно остановился взглядом на шторах. Решение пришло мгновенно. И в следующий миг он уже бежал к ближайшему окну, на ходу доставая нож. Ткань поддалась легко, а хулиганский поступок непрошенного гостя остался без внимания, как и само его присутствие. Сложив пополам добытый кусок ткани, Кантер нахально протолкался к столу и ловким броском накрыл отвратительный натюрморт. Затем без лишних слов уперся в край стола и принялся двигать его к выходу. Никто не погнался, не попытался остановить и отнять уходящий ужин. Только тело под покрывалом задергалось сильнее.